пытаемся заботиться о преданных. И такой вопрос насущный – это количество преданных, которые приходят на воскресную программу, оно стабильно уменьшается. И, ну, как всегда, максимум преданных – это во время просада. То есть бывает такое, что у нас не такая маленькая ятра, то есть если собрать всех преданных, то человек 100 наберется преданных. А на воскресный, на просад там, ну, 25-35 человек. А на лекцию бывает к началу лекции человек 8. Да, там, ну, тут. И все, я, ну, тут, в принципе, его святейшество Ниранджана с вами как для меня ответил на этот вопрос, что преданные должны получать всю заботу физическую, социальную, эмоциональную и духовную в одном месте. И тогда они будут, ну, стремиться. Может, поможете как-то раскрыть этот вопрос? Какие практические действия должны выполнять те, кто хотят взять на себя ответственность за это, для того, чтобы преданные приходили, общались вместе, в частности, в рамках воскресного фестиваля. Спасибо большое.
Я думаю, что та тенденция, о которой вы говорите, ее переживает любой храм. Это что обычно чаще всего преданные подтягиваются к просаду, это, так сказать, норма. Или у кого-то не так. Или все приходят на лекцию, а после лекции, после киртана все уходят уже, как бы не дожидаются просада. Хлебом не корми. Нет, обычно, это так обычно. И в Киеве то же самое. Не так, что прям сюда никто не приходит на лекции, приходят, но тем не менее, к просаду обычно больше людей. В любом случае, мы также думаем над этим вопросом, и мы пытаемся как-то что-то делать в этом направлении. Насколько я сведущ, что касается воскресной программы, если речь идет о ней, то лидеры ятры, лидеры киевской ятры, мы считаем, что воскресная программа, воскресный фестиваль – это самая главная проповедническая программа в этом храме, самая главная. И все силы, весь наш разум, все наши возможности мы стараемся сделать так, чтобы воскресная программа – это был самый лучший проект за неделю, самый лучший проект. Это означает, что к воскресной программе мы готовимся. Выбираются лучшие лекторы, которые дают, чтобы эти лекции, которые они дают, это были реально интересные лекции. Выбираются преданные, которые лучше всего ведут киртаны, чтобы это были самые лучшие киртаны, чтобы преданные, которых действительно привлекает вкус Кришна-катхе или киртану, чтобы им было интересно прийти сюда, послушать хорошую, реально хорошую лекцию или поучаствовать в очень хорошем киртане. Вот. Если есть эти составляющие, то преданные откликаются, преданные приходят. Вот. Поэтому здесь это так. И конечно же, нет сомнений в том, что если есть система заботы, если есть культура заботы между преданными, если между преданными есть отношения, то это является, так сказать, основополагающим, связующим звеном. И когда у людей появляется возможность прийти и пообщаться, то тогда они используют эту возможность, потому что между ними есть отношения. Итак, сутью, то есть воскресная программа – это уже кульминация, это уже итог. Если мы видим, что преданные не приходят, это означает, что отношения особо, ну, как бы, реальная жизнь этих преданных, она там, реальная жизнь. Здесь это просто, ну, дань какая-то определенная. Да, мы можем прийти, да, по воскресеньям. Но реальная наша жизнь там. Закончилось все, мы переоделись и ведем обычный образ жизни. Обычный, как и реальная жизнь, это та жизнь. А здесь это просто, ну, да, у меня есть там духовный учитель, у меня есть четкий, я должен вычитывать по утрам мантру. Ну, вычитал. Вот. Но эту парадигму постепенно нужно менять. И это ответственность лидеров. Ответственность лидера заключается в том, чтобы создавать эту атмосферу и проповедовать, и говорить о том, и, естественно, участвовать в этом. В том, чтобы у преданных складывалось понимание, что сознание Кришны – это прежде всего отношения. Это самое ценное, что у нас есть. Отношения. Отношения с преданными. И если эта система работает, если это есть связи, если есть забота, то тогда люди ценят это, и они ищут еще и еще возможности прийти просто в гости, прийти пораньше в храм, потому что там собираются все. Собираются тех, кого мы ждем целую неделю. Вот, побольше. Вот отсюда, например, я не знаю, как будет сегодня, но чаще всего это так, что некоторые преданные приходят сюда в 9 утра. У них воскресная программа начинается с 9 утра, а заканчивается в 9 часов вечера. Люди не хотят уходить. Они ищут еще какую-то возможность остаться. Вот еще есть программа, можно там что-то помыть на кухне, что-то еще поделать, почистить овощи сначала. Потом вечером, уже когда закончен киртан, преданные остаются, чтобы просто пообщаться в группах воскресных встреч. Они ищут общения. Закончились это, для них есть еще программа, вечерний киртан в 7 часов, они ждут этого. Не только тогда, когда приезжает Махараджа. Так каждое воскресенье. Они ждут еще, еще есть возможность пообщаться. Киртан закончился, уже божества закрыли. Ну, тогда уже, так сказать, надо собираться домой. И можно видеть, что некоторые из этих преданных, они до 8:30, до 9 еще здесь в храме, потому что им здесь интересно. Итак, лидеры ятры должны быть заинтересованы в том, чтобы создавать эту особую атмосферу в храме, в каждом храме. Вот так, в двух словах.
Но все равно будет категория людей, которые будут приходить только на просад. Ну, или я знаю преданных, которые приходят только на лекцию. Один преданный, он новичок, и ему как бы он философия интересна, да. А кто-то только на просад, и пусть возможность давать, чтобы они таким образом постепенно они, ну, очищались и в будущем посещали полностью программу.
Вы сказали, у вас около 100 человек, да? Брахмачари. А брахмачари нет у вас. Ну, вот на самом деле, даже вот здесь, в Киеве, был период, когда воскресная программа вот была, даже ее, можно сказать, не было. Но постепенно, благодаря как бы старшим преданным, их работе, воскресная программа стала центром всей деятельности за неделю. То есть это самая, как Адикай Прабу сказал, самая главная проповедническая программа. И воскресную программу можно сделать очень интересной. Это у нас в храме запрещено говорить, что нет людей. Потому что людей очень много, люди есть, и они могут не знать, что в их помощи нуждаются. Наверняка есть люди, которые готовы служить, посвятить себя. И главное, вот как бы, чтобы все прониклись идеей. Можно воскресную программу сделать очень интересно, действительно так, что люди будут ждать, и у них не будет желания уходить. Просто нужно как бы подумать, есть, вот как в Киеве, специально департамент кухни, там они работают, специально департамент организации, проповедники собираются. То есть, как бы, если сесть, как бы попытаться найти энтузиастов, которые захотят посвятить себя служению, то воскресная программа станет очень интересной.
Вообще, нет еще. Ну, вот как раз вы могли бы, когда приедете, как-то собраться действительно с энтузиастами и попробовать проводить такие воскресные встречи после просада. То есть даже если человек пришел на просад, он, так сказать, удовлетворил желание своего сердца, и после этого вы можете дать ему это общение с преданными, и тогда, ну, как бы в результате этого общения, в ходе этого общения вы можете вдохновить его на какие-то, так сказать, большую придачу и на большее участие в храмовой жизни. И таким образом преданные будут, ну, получать это вдохновение.
Я хотел бы добавить к тому, что сказали преданные. Иногда в такой ситуации преданные совершают ошибку и делают объявления среди преданных, ну, с упреком, что вот, дескать, мы не приходите на программу или... Вот, вот вы такие, сякие, и на самом деле это вот один из моментов, это ошибка. То есть, как сделать так, чтобы преданные посещали программу воскресную? Это должно быть основано на вдохновлении, которое они получают от старших преданных. И поэтому эти методы, какие-то объявления, упреки, обвинения, или, например, я сам там в Харькове живу, там, может быть, те, которые во время лекции, например, всех обязательно просить, ну, как бы согнать на лекцию, то есть иногда вот такие методы, они не совсем, ну, они неправильны. То есть Духовная жизнь должна быть основана на вдохновлении. И поэтому искусство наставников, искусство старших преданных – это суметь вдохновить людей преданных. Вот, то есть, и вот такие вот вещи, они очень разочаровывают. То есть нужно вдохновить. Я согласен с тем, что сказали преданные, вот Адикави Прабу в частности, о том, что сами преданные должны быть вдохновлены, наставники, старшие преданные должны быть вдохновлены участвовать на этих программах. И естественно, тогда они вдохновят других. У нас в Харькове ситуация тоже такая же самая. На лекции всегда меньше людей. Ну, не 8 человек. Ну, достаточно. На просад, конечно, больше. Гораздо больше людей. Но, тем не менее, на лекцию также достаточно много приходит. И, потому что некоторые люди, ну, они понимают просад. Кто-то приходит пообщаться, им сложно заставить кого-то. Поэтому очень важно найти средства вдохновить людей. Ну, даже если они приходят на просад, мы должны быть благодарны, потому что так также служение Кришне.
Это очень важное дополнение. Я просто еще два слова. То, что лидеры должны участвовать в воскресной программе. Если это мы считаем, что это для младших, а у нас есть более важные дела, то там никто не будет на воскресной. Я, ну, не буду называть города, там, где я бываю, там есть, так сказать, такая тенденция, что у лидеров очень важные дела, очень срочные важные дела. Мы там, вот там, идите, ребята, пляшите. Не-не-не, это неправильно. Если мы сами не имеем вкуса, то как мы можем требовать, чтобы этот вкус появился у кого-то? Этого не будет. Поэтому что мы тогда ожидаем? Еще один момент, то, что мы заметили вот по поводу воскресных встреч. Мы заметили, что если пир хороший, если преданные наелись, то потом куда-то идти не хочется. И почему бы не устроить Кришна-катху? Поэтому мы устраиваем воскресные встречи. Хороший пир, а потом воскресные встречи, все сидят и общаются. Это очень все естественно получается.
Одно слово. Я заметил в Киеве очень хорошая практика у преданных на воскресной программе. Вот, я смотрю, приходят люди, гости, ну, принимают просад плотно. Просада много, много. И каждый берет еще у кого-то угощать пакетики. Много очень пакетиков можно увидеть с халавы и так далее. Люди несут. Это очень хорошая практика. То есть не отказывать человеку. То есть если он хочет, если ему это надо, или преданному надо, то есть это хорошо. И это очень вдохновляет людей потом что-то делать также в ответ, какое-то служение. Вот, а не так, что как бы, ну, вот достаточно просада, хватит, вы же уже поели, ну, хватит вам, достаточно. То есть вот такой интересный дух, который я заметил здесь, вот в Киеве, очень, очень вдохновляет.
Я просто хотела немножечко поделиться нашим опытом в Николаеве. Просто у нас маленькие ятры, и, естественно, воскресная программа начинается с того, что чистка овощей. В храме здесь, в Киеве, понятно, здесь брамачари, те, кто здесь присутствует, да? Нет? Не пользуются. Но просто у нас есть такой опыт
небольшой. Чистят овощи прихожане на воскресную.
А, прихожане, да. Просто мой прабу, он со своими преданными, которые он там курирует, да, они созваниваются и говорят, сейчас очень много приходит молодых людей, очень толковых таких, и он говорит, давайте собираться вместе, они чистят овощи и читают Шримад-Бхагават. Кто-то один сидит и читает книги Шрилы-Прабхупады, или по очереди они меняются, читают. И они общаются в процессе, да, служения. И это очень интересное такое общение, и они потом остаются, естественно, на воскресную программу и потом служением заниматься. Ну, вот такой вот.
Можно, спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Может быть, еще какие-то вопросы, какие-то дополнения? Да. Вишвадакшина Прабху.
Харе Кришна. Я хотел бы дополнить немножко. Разложить, так сказать, весь пасьянс, как проходит эта программа воскресная. Прежде всего, нужно все очень хорошо продумать. Адикави Прабху правильно сказал, что сознание Кришны начинается с общения и внимания, тепла, любви. Поэтому у нас есть определенные люди, которые встречают гостей. Приходят новые люди, они не знают, куда идти, где алтарное, где что проходит. И есть люди, которые их встречают, и проводят, показывают, где раздеться, где снять обувь, как себя вести, и проводят в алтарную комнату. У нас есть еще такая программа. Люди сидят за столиком и отвечают на вопросы и ответы. Потому что у человека в процессе того, как он пришел сюда, у него обязательно есть какие-то вопросы. Он может подойти к этому столику. Сидит преданный, который отвечает за это служение. Он отвечает на все вопросы, которые ему задают. Это квалифицированный преданный, как правило, который может ответить на все эти вопросы. И если есть такая надобность, то есть еще и такая служба. И вот человек попал на воскресную программу. Он повидал, как танцуют преданные, послушал лекцию, вкусил просад. И у нас еще одна такая служба есть. Такие проповедники, которые в процессе этого всего времени выявляют, кто пришел первый раз, кого нужно отметить. И такие преданные всегда отмечаются. То есть их, они всегда на виду. Если они пришли первый раз, задают вопрос, кто пришел первый раз. И такие преданные, как всегда, их очень много, человек 20-30, наверное, бывает. Вот. И их всегда отмечают. Им дают какой-то махапрасад, какие-то книги, еще что-то, просто в подарок. Чтобы человек видел заботу, что о нем заботятся. Вот в чем дело. И потом, в процессе того, как он почитает просад, или еще что-то он делает, или еще где-то он находится. Есть у нас такие проповедники, которые могут беседовать с этим человеком и выяснить круг его интересов, что человек хочет, понравилось ли ему, не понравилось, желает ли он приходить на занятия. Вот у нас есть такие преданные, которые этим занимаются. И как только человек проявляет какой-то интерес уже в этом, то есть это и есть забота о человеке. Человек пришел, к нему никто не подходит, ему никто ничего не говорит, никто ничего не спрашивает. Даже если ему и очень нравится, но если к нему нет отношения, внимания вот такого, человек в следующий раз может и не прийти. И вот должно быть именно такое внимание. Это я просто раскладываю весь пасьянс, как все должно происходить и как происходит у нас в Киевской ятре все это дело. Извините, я просто дал вот такое дополнение. Может быть, это интересно. Спасибо. Спасибо. Извините, Харе Кришна.
Да, может, еще какие-то вопросы есть?
Харе Кришна, дорогие вайшнавы, вот хотела спросить. Вот когда человек только пришел в храм, вот говорят, что его нужно обязательно задействовать в служении, чтобы у него был вкус к преданному служению, чтобы он почувствовал, как это мыть что-то, чистить, выносить волшебный мусор, ну и так далее. Мне просто вот интересно. Я, честно говоря, мне был вопрос, когда сюда ехала, как это делать правильно, потому что люди очень разные. Есть кто-то правда с энтузиазмом делает в служении, есть они, простите, в шоке от этого. Как бы вот могли бы подсказать, как правильно относиться к людям? То есть по ходу того, что мы познакомились с ними, как задействовать их служение? Потому что ну, наши, в принципе, преданные в храме это делают очень быстро и ловко. А как это делать правильно, чтобы человеку потом не было сложно? Спасибо большое.
Есть пример Джайананды Прабху, когда он... Знаете этот пример? Когда он строил колесницу, и просто будущий Джайапатака Махарадж шел по улице, он спросил, что не хотел бы ты помочь прибить гвоздь. Когда тот забил гвоздь, он ему похвалил, о, ты так здорово забил гвоздь. То есть важно не только занимать людей в служении, но именно вот давать это общение. То есть очень, то есть человеку важно это отношение. Если в результате, как бы в процессе того, как его занимают служение, ему дают это общение, ему как-то воодушевляют этого человека, то он будет готов и рад делать это служение вновь и вновь. То есть важно не просто, что его поставили на мойку посуды и забыли о нем. То есть очень важно как бы поддерживать человека, поддерживать его энтузиазм. И, может быть, действительно поговорить с человеком, то есть каковы его склонности, наклонности. То есть Есть люди, которые склонны к какой-то более простой деятельности, есть более как бы интеллектуалы, то есть важно человека занять по его качествам. Тогда он сможет ну, как бы долго и стабильно совершать служение. Ну, и, естественно, общаться и заботиться о нем.
Я, может быть, поделюсь одним очень важным правилом, которое, на наш взгляд, нужно всегда учитывать. Особенно это касается людей, которые... Это уж точно касается людей, которые только начали приходить. В принципе, это касается абсолютно каждого. Это правило, которое необходимо для построения правильных отношений. Мы всегда должны соизмерять и видеть, каков баланс между тем, сколько мы даем человеку и сколько мы берем от него. Если мы от него постоянно что-то ожидаем, 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 но даем взамен всего чуть-чуть, это абсолютно неправильно. Люди приходят в храм для того, чтобы что-то получить. Хотят получить внимание, хотят получить отношения, общение, они хотят получить Кришну. Но, как чаще всего, храм выступает в роли потребителя. О, появился еще один, ты нам нужен. О, еще один, ты можешь вот это делать. Это абсолютно неправильная тенденция. Это не означает, что мы должны, так сказать, воспитывать тунеядцев. Нет, ни в коей мере. Но, тем не менее, наставник должен прежде всего заботиться о том, чтобы в сердце у человека появлялась какая-то духовная составляющая, духовная привязанность. Не только в том, что он может что-то реально сделать. Самое ценное, что он может сделать, это то, что мы ему можем дать Кришну, сознание Кришны, поменять его сознание, чтобы у него появился вкус к питиангам. Ну, то, о чем говорилось вчера, по-моему, Ниранджан Махарадж говорил об этом. Это самое ценное, самое главное. Если человек получит сознание Кришны, если он получит Кришну, он будет готов сам сделать все, что угодно. Но это вторично. Это второе. Итак, мы всегда должны думать о том, чтобы брать не больше, чем мы даем. Мы можем для человека что-то делать.
На мой взгляд, прежде всего, старшие преданные, они должны как бы на собственном примере демонстрировать эту культуру. То есть, прежде всего, младшие, они смотрят на старших. То есть старшие должны быть в аккуратном вайшнавском виде. И также, если кто-то из гостей ну, пришел, ну, скажем так, не в должном виде, да, можно сказать человеку об этом, но очень важно, как это сказать. То есть ну, порой делают замечания так, что человек уже не хочет приходить. Поэтому, ну, то есть важно человеку подсказать, но очень как бы мягко, аккуратно, так, чтобы у него был энтузиазм приходить вновь. То есть можно объяснить, что то есть для Кришны мы хотим одеваться в вайшнавскую одежду, потому что это одежда духовного мира. Также вот в Киевском храме существует как бы служба перед воскресным фестивалем. Матаджи помогают Матаджи одевать сари. Также Тхоти тоже, да? Иногда есть прокат хоти. Вот, то есть даже люди, которые пришли там первый раз, не первый раз, но если у них даже нету сари, но им предлагают переодеться в красивое сари, и ну, обычно мало кто отказывается, то есть в основном все хотят это сделать. Вот, и таким образом мы просто прививаем людям культуру очень, ну, очень тактично, так, чтобы их чувства не были задеты, чтобы они были удовлетворены. Когда они сами почувствовали этот вкус ношения вайшнавской одежды, когда они, то есть они захотят сами, то есть они почувствуют вкус гуны благости, и тогда они сами будут уже хотеть приходить в вайшнавской одежде, а не ну, просто в каких-то джинсах.
Еще, может, маленькое дополнение. Я знаю, что менеджеры воскресной программы, они думают, например, особенно летом, это очень актуально, когда там приходят в открытых каких-то кофточках. И я помню, даже было такое, что Гурупар Нимпрабху, он говорил, я готов дать, выделить Лакшми с воскресного фестиваля, чтобы можно было пошить там подъюбники или какие-то там юбки, чтобы, ну вот матыш можно было там, чадары, ну то есть чтобы это было использовалось на воскресный. Если кто-то пришел, можно предложить, вот вы знаете, у нас есть вот ведическая одежда, вы можете переодеться. То есть об этом тоже думают менеджеры, даже помогают финансово.
Помню, мы даже одно из, так сказать, собраний клуба Ямуна посвятили тому, что как бы, что такое сари. То есть мы рассказали о культуре ношения сари, показали как бы разные даже слайды красивых сари. И я помню, что эффект был такой, что даже матаджи, которые ходили много лет в храм, не в сари. То есть не то, что первый раз пришедшие, а люди ходят, ну, то есть они привыкли к кармической одежде. Но когда вот им показали, как это красиво, их там же вот научили одевать это сари, и, ну, то есть именно дали вот этот вкус ношения вайшнавской одежды, после этого они стали ходить в сари. То есть важно как бы еще, ну, как-то проповедовать эту культуру и, то есть вдохновлять и показывать, помогать людям как-то переодеться, потому что, то есть как бы в голове стереотипы, вот что там короткая юбка там или джинсы, то есть это нормально. Вот, но когда мы приходим в общество преданных, мы всему переучиваемся. Также вот нужно попытаться дать им этот вкус ношения вайшнавской одежды. Тем более, что она очень красивая. Думаю, когда они видят Шемасаки, как она целомудренно одета в саре, я думаю, что они будут вдохновляться. Можно им просто чуть помогать в этом.
Еще вопросы?
Очень хорошо сказали преданные о важности дать позитивный, ну, шанс, ну, как это все делать. Потому что просто говорить, что это нельзя, или это нельзя, то есть люди будут, они не будут воспринимать это правильным образом. То есть очень хорошо, когда дается, то есть альтернатива определенная, тогда да, люди это принимают. Ну и второе, что хотелось бы сказать, всегда важно, чтобы был определенный процент преданных на таких программах, которые, ну, носят вайшнавскую одежду и показывают пример, соответственно.
Хотел сразу немножко дополнить и задать вопрос. Вот в отношении служения или того же самого, ну, одежды, есть такой опыт, что если менеджер, он просто в пене бегает и все делает сам, то есть не занимает людей, то в гуне страсти вы уже не можете различать, то есть что человек от вас ожидает, чем вы можете его занять. Может, у него слишком короткая юбка, может, джинсы – это норма для него, по крайней мере, для этого человека. То есть очень важно занимать людей, просить их, вдохновлять их заниматься служением, чтобы вы, как менеджер или как старший, ну, могли дифференцировать, еще находиться в сознании. Потому что, вот, допустим, бывает такое, что люди сами подходят к вам и говорят, чем мы можем помочь. А вы стоите, у вас сейчас некому пол помыть, и вы говорите, ну, вот ведро, тряпка. Он говорит, извините, я вот там, у меня вот есть деньги, я могу пожертвовать, или там у меня есть возможность какую-то продукцию вам предоставить там. Или, ну, то же самое. То есть очень важно, ну, как это сказать, чтобы это не было рутиной, и чтобы вы могли дифференцировать еще. Ну и сразу же вопрос. Ну, допустим, у нас частенько бывает проблема, что приходят люди в нетрезвом состоянии, выпившие, и мало того, иногда этих людей приводят какие-то люди, которые приходили в первый раз, то есть и как-то, как вот деликатно в этих случаях поступать, потому что эти люди, с одной точки зрения, они доставляют беспокойство, которые, ну, людям, которые находятся уже на программе, и с другой стороны, ну, если этого человека тем более кто-то приводит, и мы просто выпроваживаем этих людей, тем более если это делать неаккуратно, то, ну, как бы это...
Хари Кришна, ну, я же ответил уже. Надо выпроваживать аккуратно. Ну, у нас просто простое правило. Пьяные, находящиеся под воздействием наркотиков, в грязной одежде, бомжи и так далее, в храм не допускаются. Ну, просто... Есть, мы повесили бумажку, и мы говорим очень вежливо. У нас есть Кувера Пандит Прабу со своей армией, который, ну, Махачандра Прабу, то есть преданные, которые могут деликатно вывести. Они подходят и говорят, извините, пожалуйста, мы рады будем вас видеть в следующий раз трезвым. Или там, если у него грязная одежда и от него воняет, ну, говорит, извините, пожалуйста, здесь у нас такие правила. Все. Ну, ну а что, ну правила такие, вежливо сказать, человек, люди понимают. У нас был такой случай, когда один преданный, который сам как бы немножко так, он был в таком состоянии полу, так сказать, почти ушел. И он привел какого-то своего друга, который там какой-то продюсер, там какой-то он. А он пьяный был, а мы его не пускаем. Ну и этот парень, который преданный, подходит ко мне, говорит, ну может можно его как-то. Я говорю, ну реально, ладно, он был просто там чуть-чуть там как-то с запахом, он реально пьяный. Ну я говорю, ну прости, пожалуйста, ну он пьяный, ну как бы, ну зачем, чтобы он здесь доставлял беспокойство людям. Этот преданный принял, ему объяснил, ну правило такое, ничего не могу поделать, правило, все. Хари Кришна, извините.
Я хотел бы добавить, где бы вы видели, чтобы на Вайкунтхе стражники пускали всех подряд. То есть это посольство духовного мира, и это нормально, не допускать человека совершать оскорбления по отношению к божествам, предостеречь его от этого. Я как-то был в Крыму, кажется, это Свято-Кирилловский монастырь там такой в скале находится. И там перед входом в монастырь, там охранник, фейс-контроль. Мы были летом, и даже парни, у которых были шорты выше колена, он давал такую штуку, типа гамчи. Говорит, обматывайтесь, потому что нельзя заходить в святое место вот в таком виде. Ну, нормально вполне.
Точно так же мы относимся к людям, которые приходят проповедовать. Я имею в виду представителей других религиозных течений, которые приходят и проповедуют. У нас тоже есть люди, которые вежливо их выпроваживают и больше не пускают. Хари Кришна.
Хари Кришна, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, если маленькая ятра, так, проходят намахаты постоянно, регулярные, люди появляются периодически. То есть, сейчас попробую объяснить. Собралось человек 50, допустим, преданных, они вот постоянно полгода где-то они существуют, потом то у Прабху, то у Матаджи сидят, мечтают и думают, вот бы мне в Киев, или там вот Киев близко, сейчас уедем, Матаджи, выйду замуж там или еще что-то, то есть как бы тут не преданные, тут как бы у нас не сильно и мечтают, то есть приходят, мечтают, потом ятра как-то так потихоньку расползается, а Прабху, они тоже, ой, здесь не такой уровень, вот пойду-ка я там в Днепропетровск там поеду или еще куда-то, у них есть в городе квартира, работа, допустим. Но они все бросают, едут куда-то далеко, и там мучаются, начинают работу искать, страдают, голодают. Там, в общем, разные мучения испытывают. Но лишь бы только не находиться в своей ятре. Вот убежать. Эта ятра, она не... Что-то, ну что, собрались преданные, киртан попели, ну божества, ладно. Говорит, ну это не тот уровень. Вот подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы ятра пополнялась, чтобы не уезжали? То есть какие-то там есть, возможно, нюансы такие, что как вот привлекать хотя бы тех, которые уже есть, не говоря о тех, кто еще придет, чтобы они не уезжали. И так поколения из поколения меняются. У нас, наверное, уже раз пять новые люди приходили и уезжали. Хотелось бы, чтобы они оставались. Что сделать можно? Спасибо.
Ну, я не знаю, должен ли я об этом говорить, потому что, я сам переехал. Я помню, однажды мы общались с Бхактивишамбой Мадхава с вами, и он как-то, я часто привожу этот пример, и он рассказывал про Джайпур, он рассказывал про божеств, про Шишираду Говинду, про Говиндаджи, про Гопинатха. И когда-то эти божества, они находились во Вриндаване. Ну, так исторически сложилось, они оказались в Джайпуре. Вот. Ну, всем известна эта история. Но Бхактивишанта Мадва с вами сказал, что Говиндаджи никогда, никогда не вернется во Вриндаван. Ну, и мы как бы сидели и думали, почему он так говорит. И у всех был в глазах знак вопроса, почему Говиндаджи не вернется во Вриндаван. И он сказал, потому что то, как в Джайпуре его любят, его не любят нигде. Говиндаджи любят там. Там на службы приходит на Мангаларади по 5000 человек. А если кто-то не может прийти в Говиндаджи, то утром идет трансляция Мангала Арати, и все люди Джайпура по телевидению, и все смотрят, получают даршан Говиндаджи. Итак, если есть любовь, то люди не будут уезжать. Каждый человек ищет любви, каждый человек ищет заботы, ищет внимания. Мать Тереза как-то сказала, что единственное, чего не достает людям в этот век, это внимание. Если реально есть отношения, и человек ценит эти отношения, то он может куда-то поехать, но он вернется однозначно. Итак, то, что мы должны создавать в своих ятрах, это очень правильную атмосферу, очень правильные отношения. Тогда у людей не будет каких-то стимулов, чтобы уехать. Тем более, совершая какие-то очень серьезные аскезы, там, ища работу, скитаясь по квартирам, это очень тяжело. Если есть отношения, если есть забота, если есть дружба, то тогда люди будут оставаться. А по-другому птицы будут вырастать и улетать, мигрировать.
Хари Кришна. У нас в Днепродзержинске тоже была такая тенденция, что, это еще было где-то в 90-м году, что сначала люди приходят, их рассказывают, обучают, и сразу же в Брамачари Ашрам, в Днепропетровск. И так получалось, что грехастки оставались, а брамачари все как появлялись, так и уходили. И у нас Намахата была в таком полуразрушенном состоянии здания. И думали, чем же так привлечь, чтобы люди оставались. Решили таким образом, что тогда любили распространять просад, преданно делали пирожки, ходили по рынкам там везде. И решили вот таким образом делать просад, распространять и заняться ремонтом. И те, кто могли там чем-то другим заниматься, занимались по поводу там строительных материалов. А я лично организовал, не помню, ли по средам, ли по пятницам, субботник. И буквально подходил к каждому преданному и говорил, что мы так в тебе нуждаемся, потому что, вы видите, в каком состоянии находится Намахата. Нужно, тут просто навести порядок, чтобы даже людям было приятно приходить. Потому что там и туалет на улице был, пришлось новый копать. И везде наводить порядок. И вот таким образом, просто благодаря тому, что я просто просил, говорю, мы просто в тебе нуждаемся, потому что, ты видишь, новые люди приходят, смотрят такой сарай, куда приходить. И стали собираться. И таким образом, Хари Кришна, на продолжительное время у нас был такой костяк. Который постоянно знал, что в нем нуждаются, что он должен прийти там, кто-то там просто позаметать, кто-то там посуду хорошо вымыть, не так, что просто как быстренько раз-раз, а у нас там даже был такой преданный Василий, но он уже оставил это тело. Так он одну кастрюлю, наверное, часа полтора чистил, но он сделал просто из простой сделал действительно уникальную. И так вот, как-то так получалось. А в процессе этого все общались, все сдруживались. И получалось так, что, не подумайте, что я там хвастаюсь, но в какой-то период получилось, что Днепропетровск миллионный город, а у нас город 250 тысяч. В Днепропетровске было преданных больше с Днепродзержинска, чем в Днепропетровске. Если это вам поможет таким образом.
Спасибо. Еще вопросы?
Хотел бы присоединиться к тому, что сказали преданные, что то, что преданные уезжают, это не вопрос маленького города или маленькой ятры. Это недостаток заботы. Харьков тоже не маленький город, но тем не менее преданные с нашего города, их можно найти в Индии, в Соединенных Штатах, в Европе, в Новой Зеландии, повсюду, да. И это преданные, которые очень талантливые в своем деле, и могли сделать много очень хорошего служения. То есть это способные преданные, не просто. То есть это люди, которые очень активны и не могли бы сделать очень много. Поэтому это не вопрос маленького города или маленькой ятры. Вот. Ну и маленькое слово скажу. Я как-то был преданный в Краматорске, меня пригласили на Махату преданные. И я, ну, у нас была программа. И я еще раз вот к тому, что вы задаете вопрос, я для себя отметил, что я настолько почувствовал теплые отношения между преданными, семейные, что я когда был там, я для себя отметил, что действительно, а зачем куда-то еще ехать? Вот все есть, да. То есть если о людях заботятся, и хорошие отношения, и все правильно, и все добровольно, и то тогда, то есть вопрос не в маленьком городе или маленькой ятре. Хари Кришна.
Еще вопросы преданные.
Хари Кришна, большое спасибо за ретрит. Такой вопрос, скажем, очень тяжелый для меня лично. Я не знаю, может, это не важный вопрос. Есть религиозные движения, которые проводят специально академии, которых обучают против сознания Кришны. Мы, например, проводим академию, мы обучаем, кто такой Кришна. И вот мы даже ездили в тур проповеднический по Украине. И такие люди, которые прошли обучение в таких академиях, они как бы останавливали нас и пытались рассказать, кто такой Кришна. Ну, в другом контексте. Мы, как преданные, мы должны проповедовать примером. Вот, и получается, что не реагировать на, ну, на такие движения, на такую пропаганду в интернете массово, статьи, видеофильмы. И кроме этого появились академии целые. Как вы считаете, мы должны продолжать примером проповедовать? Спасибо большое, Хари Кришна.
То есть вопрос в том, остановиться нам или нет, да? Ну как бы, чтобы понятнее было. Я никогда не слышал, что мне даже интересно, что есть такие академии, которые изучают Кришну, да? Там, на стороне. Ну, какая разница? Я думаю, что каждый из здесь присутствующих может ответить на этот вопрос. Даже вы сами, может быть. То есть мы уже все сюда попали. В одну сторону дорога, правильно? То есть, может, не предупредили сразу, конечно. Но уже все. То есть... Когда-то Шрилы Прабхупаде тоже такой вопрос задавали, и Шрила Прабхупада ответил, тот, кто ему показывал газету, там в газете говорили очень негативно о сознании Кришны, и человек, который показывал Шриле Прабхупаде, он ожидал, что он разделит, Шрила Прабхупада разделит его чувства, тоже возмущение, как они могли, как посмели такое написать вообще. А Шрила Прабхупада, он был очень доволен, в конце концов. Вот, и он сказал, ну тогда это была очень известная фраза, он сказал, что так или иначе, ну я не помню дословно, но суть такая, что они помнят о Кришне. То есть, а это наш принцип, постоянно помнить о Кришне и никогда не забывать. Смотрите, как у них получается. То есть они сконцентрированы, это значит популярность есть. Хуже, когда одна певица, вот, когда уходила со сцены, она сказала, знаете, что самое страшное для человека, который уходит со сцены? Чтобы ее забыли. Ну, она о себе говорила. Вот меня забудут, я не могу жить тогда. Пусть критикуют, пусть хвалят, но я то есть всегда на устах. Вот, и Кришна... На самом деле, если кто-то организовывает академию, то представьте, как надо было затронуть таких людей вообще. Чем? То есть они как-то все-таки испытывают эмоции какие-то Кришне. Им надо на кого-то излить их, правильно? Поэтому, если они увидят преданного, они с удовольствием с ним пообщаются. Нет никаких сомнений. А если тем более закончил, там, наверное, экзамены же есть, да? Интересно. Выпускные какие-то степеня. То есть я ненавижу Кришну, да, самая высокая степень. полностью отреченный. Это очень здорово. Спасибо. Харе Кришна.
Харе Кришна. Я хотел бы рассказать одну маленькую историю вот к этому вашему вопросу. У нас в Ятре была одна матаджи Раса Сундари. История ее такова. Она работала в КГБ. Поэтому не только там какие-то институты интересуются Кришной, а КГБ тоже интересуется. И вот они искали компромат. Она работала в отделе религии, и ей пришел начальник и дал все книги вайшнавские. Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавад, и ему говорит, найди компромат. И вот она начала читать, и через месяц подала заявление на увольнение. И пришла к нам сюда. Долго она здесь была, она сейчас в Алма-Ате. Она уехала из Киева. Вот. И долго распространяла книги. Она была, да, первой санкиртанщицей. Представляете? Вот что делает Кришна. Поэтому это здорово. Однажды Шриле Прабхупаде подошел ученик и говорит, Шрила Прабхупада, вы там давали интервью, и вот в газетах о нас напечатали, но не очень хорошо. А Шрила Прабхупада посмотрел и говорит, все нормально, что нехорошо. Кришна же написан, есть Кришна, все есть, все в порядке. То есть даже через газеты, если плохо пишут о нас, то все равно пишут о Кришне. О Кришне плохо сказать нельзя. Все, Харе Кришна. Да.
Шрила Прабхупада также говорил, что если есть проповедь, то будет и оппозиция. То есть наличие оппозиции говорит о том, что проповедь развивается. Потому что если бы проповеди не было, то они бы ничего не говорили.
Мне кажется, здесь есть вторая сторона медали. Но с одной стороны, конечно, хорошо, что имя Кришны появляется в газетах. Но как-то так с таким оптимизмом это воспринимать тоже как бы не стоит. Потому что здесь есть и негативная сторона. Потому что люди, которые, может, хорошо бы думали о Кришне, они читают негативные какие-то вещи, и это препятствует на их пути к тому, чтобы узнать какую-то позитивную информацию. Поэтому я также слышала, я не помню, от кого, сейчас не вспомню, но для меня эта личность была авторитетная, потому что я придала этой фразе большое значение, где говорилось, что мы не должны пропускать ни одного слова критики в наш адрес просто так. И что на каждую негативную фразу должно быть 12 позитивных, чтобы как-то нейтрализовать это негативное влияние. То есть мы должны что-то предпринимать в этой связи, и не просто не радоваться тому, что как о нас плохо пишут. Харе Кришна. Извините, я не хотела никому
зайти. Нет, это правильно. В любом случае мы должны жить в соответствии с тем, что мы проповедуем. Да, тогда будет меньше критики, нет сомнений. Это
просто
повод.
Кажется,
это...
что должны быть вообще люди специально, которых просто их служение 100%, они, то есть все их время занято тем, чтобы эти вещи фиксировать и как-то на них реагировать. То есть должна быть целая служба, занимающаяся этим.
В любом случае, если нас критикуют, это хороший повод для нас улучшиться. Ну, мы должны становиться лучше, нет сомнений. Хорошо, может быть, еще вопросы?
По этому поводу, по-моему, все знают, да, эту передачу «К барьеру». То есть был тоже ринг, и многие, даже те, кто судили, почувствовали и услышали, и, ну, каждый знает, да, именно сознание Кришны. Привлеклись, по крайней мере, и приняли эту сторону. То есть преданные они проповедуют и так, и так, и так.
Спасибо. Матриша Мешвари, что-то.
Харе Кришна. Я хотела задать вопрос, несмотря на то, что Дикая Прабху Срила Матриджи Матаджи к нам приедет в Одессу, но я не знаю, в каких городах, в некоторых я знаю, есть академия, духовная академия, причем много лет. У нас в Одессе есть бхакта-программ, бхакти-шастры, не знаю, насколько это правильно проходит и как. И у Рахинанда Прабу была распечаточка, там программы какие-то, как духовная академия. С кем можно связаться, чтобы... Или кто курирует такие вот я даже не знаю, как назвать, вот это образование. Я знаю, что выдают дипломы даже, как правильно это делать. И возможно ли это в нашей ятре правильным образом это организовать? Спасибо.
Попросить вот здесь присутствующих, ну здесь Матаджи, а вот здесь присутствует Прабу Сергей. Может привстать Сергей, который отвечает за академию в Донецке. Сейчас нет его здесь? А, вышел, да? А его супруга здесь? А вот Матаджи отвечает за Донецк. То есть можете... Я знаю, что в Киеве здесь очень хорошо развивается. Вот Прабудика же скажет.
Ну да, есть. Ну, понятно, ректором является Дамодарчан Прабу, и также есть Матаджи Светлана Новосад, которая полностью, так сказать, все курирует. Ну, Рахинана Прабу уже подходила и там. Но в любом случае, академия это очень и очень, ну так, мягко говоря, ну так, образно говоря, хорошее подспорье. Если в академии преподают реально лучшие проповедники, то туда приходят много интересных людей, интеллигентных людей. И если правильно с ними общаться и правильно построить отношения, то многие из них, большинство из них становятся преданными. Что делается в Киеве, когда люди привлекаются к академии, то роль наставника, наставников, каким образом они участвуют в академии. Они не только проповедуют там, дают лекции, семинары, но наставники ведут внеклассную работу. То есть занятия, когда люди занимаются, просто занимаются, но потом какие-то внеклассные занятия раз в месяц, какие-то на отвлеченные темы, которые создают очень теплую, хорошую атмосферу, с одной стороны, а с другой стороны, эти люди все больше и больше узнают о Кришне. Все больше и больше узнают о Кришне. Однажды у нас был даже такой опыт, когда, ну, все знают, где Гурукула. Гурукула вот тут рядышком, по тропинке пройти. И как-то была программа, приезжал сюда Аудари Дхамма Прабу. И после, это был, у нас был первый набор в академии, вот, и уже начались занятия. А потом как-то приехал, то ли зимой, по-моему, так, Аудари Дхамма Прабу, и он тоже проводил какие-то занятия по своей теме. И потом он сказал, что я в воскресенье буду давать лекцию в храме Хари Кришна. Если хотите, приходите. Пришло очень много людей. И большинство из этих людей решили, так сказать, остаться, узнать что-то. Но кто-то был в храме, кто-то не был в храме. И эти люди стали приходить в Гурукулу. И некоторые из них не знали о том, что здесь вообще храм существует Кришны. И как-то было, я проводил какое-то занятие, я не помню на какую тему, но так или иначе, мы все больше и больше подводили людей к сознанию Кришны. И потом двое прабу, мужчин, подошли ко мне и сказали: мы слышали, что здесь есть в Киеве храм сознания Кришны. А мы сидели в Гурукуле на занятиях. Вы не могли бы сказать, где он находится? Я говорю, я могу открыть эту тайну. Они заходили всегда с улицы, с Белецкой, и они даже не знали, что здесь храм. Вот. И тропинка протоптана уже сюда. Вот, я им показал. То есть многие-многие люди приходят через академию. Если там все правильно организовать, очень многие люди приходят через академию. Становятся очень-очень хорошими преданными. Да, очень хороший вопрос. Может быть, лучше вам пообщаться с теми, кто ведет эту академию. У них очень большой опыт. Очень большой опыт.
А скажите, пожалуйста, вот бывают трудности у младших преданных, кураторы о них заботятся, как бы помогают как могут. А если вот бывают трудности у кураторов, то есть если им бывает тяжело, или они чувствуют себя, ну, не до конца там квалифицированными, или как бы не до конца понимают, может, какую-то ситуацию, не всегда они могут даже к гуру обратиться в этом плане. Как могут вот подопечные помочь куратору? Ну, я понимаю, что это вопрос смешной, но когда ты видишь, что человеку трудно, реально, как мы можем ему помочь?
Смысл в том, что даже наставник – это тот, у кого должен быть наставник. То есть у каждого должен быть наставник. То есть каждый должен получать заботу. То есть это не так, что наставник – это человек, который не нуждается в заботе, особая категория или форма жизни. Далеко не так. То есть каждый нуждается в заботе. Поэтому в идеале у каждого наставника должен быть свой наставник. А если у него нет наставника по тем или иным причинам, то есть каким-то очевидным или уважительным, то тогда для него наставником является совет наставников. То есть тот орган, который заботится об этом преданном, помогает ему, и чей авторитет он должен принимать. И таково правило системы заботы о преданных, что каждый наставник должен принимать авторитет совета наставников. Это технический, может быть, ответ.
Да, я полностью вот согласен с тем, что сказал Магашна Прабху, это, так сказать, классика. Если кто-то дает кому-то прибежище, он также должен сам иметь прибежище. И если у него возникают какие-то сложности, трудности, у него всегда есть возможность обратиться тем, от кого он зависит. Также есть и другая сторона, та, которую вы также упомянули, как может подопечный помочь наставнику. И, конечно, есть разного рода подопечные, есть действительно младшие преданные, которые, так сказать, ну, они, может быть, еще не все понимают, и нет смысла открывать свое сердце, делиться своими реальными проблемами с тем человеком, который не сможет это оценить. В то же самое время в группе могут быть абсолютно разные преданные. Есть преданные, которые реально равные, и в отношениях с которыми мы играем эту роль. Типа мы наставники, а не типа подопечные. Ну, в общем. Но реально отношения очень хорошие и дружеские. Очень хорошие и дружеские отношения. Вот. И вот в таком случае тогда это возможно, то, о чем вы говорите. Формально это может выглядеть, что подопечный помогает наставнику. Но с другой стороны, конечно, еще есть один момент. Это я также об этом часто говорю, что для успеха в духовной жизни недостаточно квалификации только лишь гуру или только лишь наставника. Должна быть квалификация ученика. Это означает, что гуру начинается с ученика, или наставник начинается, это хороший ученик прежде всего. Если кто-то является хорошим учеником, он потом становится гуру, он становится тем, кто может обучать других. Но сначала ученик. Итак, что это означает? Это означает, что если преданные, которые играют роль подопечного, мы также играем роль подопечного по отношению к кому-то. Кто-то для нас является наставником. Итак, если мы искренни, если мы честны, если мы пытливы, если мы в то же самое время смиренны, то тогда мы также в какой-то момент можем помочь тому, кто может быть тот, от которого мы зависим. Может быть, своим смирением или еще чем-то. Есть много разных ситуаций каких-то. Иногда бывает так, что наставник просто хочет выговориться, и ему просто хочется что-то сказать, поделиться какими-то своими эмоциями. Но если он всегда, так сказать, держится, то ему очень сложно. Вот. У наставника у него тоже должны быть друзья в сознании Кришны. И самое лучшее, у него тоже должны быть равные, так сказать, с кем он общается. В принципе, вот эти ретриты, которые здесь организовываются, это как раз мы пытаемся создать вот эту атмосферу, когда равные просто собираются и общаются. Насколько это возможно, насколько это возможно близко. Чтобы мы могли, так сказать, чувствовать плечо друг друга.
У меня вопрос по докладу, который делал Дамодар Чаран Прабху относительно так называемой косвенной проповеди, да, которая сейчас у нас так активно развивается. С одной стороны, я полностью согласна, что этого так много, особенно для начинающих преданных, что книги Шрилы Прабхупады, они как-то отходят на второй план, ну не совсем отходят на второй план, но как-то очень много всего остального появилось. Но в то же время там, например, прозвучала такая фраза, как «ведическая психология – это не сознание Кришны». И вот как-то хотелось бы услышать какую-то золотую середину, да, то есть, ну потому что мы знаем, что и сейчас это звучало, что через ведическое знание, через ведическую культуру очень многие люди приходят к сознанию Кришны, и очень многим раскрывается сознание Кришны через ведическую культуру. И ведическая психология, если послушать семинар Его Святейшества Бхактивидипурна с вами, ведическая психология, которую он основал на исследованиях Сухотры Махараджа, то там такие высоты духовных отношений, что не понять все сразу даже. Вот, настолько это сложно. То есть ведическая психология — это отношения, то есть кто я и каковы мои отношения с такими душами, как я. И мне кажется, нам надо как-то очень четко в нашем обществе разграничить, что такое психология материалистическая, которая учит тому, как манипулировать этой материальной энергией, манипулировать людьми, и ведическая психология. То есть все, что, где звучит слово «психология», для нас это просто вот, ну, что-то такое. То есть хотелось бы услышать мнение авторитетов, да, какое-то такое...
Авторитет – плохое слово.
Так скажем, авторитетное мнение.
Мы готовились к этому ретриту. Эта тема пришла к нам неспроста. Нет сомнений. То, что вы говорите, это абсолютно верно. Это абсолютно верно. В то же самое время, эта тема достаточно деликатна, она непроста. Ее, так сказать, сразу не поймешь. И как бы мы старались, мы пытались, и Дамодара Чакрабарту, на наш взгляд, очень хорошо отразил ее. Основную идею, которую, как я понял, он принял, которую он, так сказать, выдвигал, это то, что каждая из этих наук, нет сомнений, имеет право на жизнь. Но каждому этому знанию должно быть свое место. Храм Хари Кришна предназначен для того, чтобы проповедовать культ бхакти, прежде всего. Прежде всего, культ бхакти. Когда мы приходим в храм Кришны, мы должны слышать только о бхакти и слышать науку о бхакти. Что это означает? Это означает, что нет сомнений, что мы, конечно же, сужаем рамки. Но это означает, что если здесь Свясасана говорится только о бхакти, то привлекаться этим обществом будут бхакты. Нет сомнения. Имеет ли право на жизнь аюрведа, психология, астрология? Конечно, нет сомнений. И все эти программы, они также важны. Но эти программы призваны приводить людей в храм. Если существует такая тенденция, то эта тенденция, на наш взгляд, считается правильной. Эта проповедь, она важна, но она должна приводить людей в храм. К сожалению, то, что мы наблюдаем по факту, может быть, не во всех ятрах, но эта тенденция также есть. Когда люди преданные, которые, так сказать, пришли в храм, которые получают, так сказать, очерченную науку, то, что дает Прабхупада прежде всего, они чувствуют, может быть, порой какую-то, может быть, неполноту знания или еще чего-то. Они встречают еще что-то и говорят: вот, это то, что, вот, что мне нужно, вот то, чего я искал. Итак, когда эти проповеднические программы приводят людей в храм, то это хорошо, это прекрасно. Но когда в храме это становится основой, и люди потом уходят туда, то в чем тогда идея этих храмов? В чем идея мероприятий, когда, например, ну, мне не хочется как бы вдаваться в какую-то критику. Ну, так или иначе, мы можем наблюдать, когда, например, какие-то фестивали превращаются, там лекторов, которые говорят о бхакти, гораздо меньше, чем лекторов, которые говорят о чем угодно, кроме бхакти. Это является основой киджай, там говорят, ну, на все что угодно, кроме как науки о бхакти. В принципе, эти все программы, которые организовывает храм. В то же самое время это касается, это, кстати, очень, очень хороший вопрос, спасибо вам. Мы, может быть, так сказать, есть возможность еще рассказать об этом. Что касается храмовых программ, по нашему глубокому убеждению, здесь, в храмах, это места, где должны говорить только о бхакти, только о любви к Богу. Когда мы проводим намахату, мы должны говорить там только о бхакти. Когда мы проводим кураторскую встречу, мы должны говорить только о бхакти. Это не означает, что если у людей есть какие-то вопросы, мы не должны на них отвечать. Говорит, извините. Нет, нет. Мы должны уделять человеку внимание, и мы должны заботиться о каждом, в любых его, так сказать, потребностях, материальной, социальной, психологической. Любой человек нуждается даже в какой-то психологической поддержке. В этом нет никаких сомнений. И вот для этого есть программы, которые проводятся вне храма. Для этого есть наставники, которые могут вести индивидуальную работу со своими подопечными. Они могут давать какие-то советы на любые темы. Даже как зарабатывать деньги. Или как, например, строить отношения в семье. И многое-многое-многое. Но что касается храмовых программ, то здесь должен проповедоваться только культ бхакти. И никак иначе. Мы можем приехать в какую-то ятру и увидеть, например, там, что большинство объявлений в храме развесано, то есть приходите туда, приходите туда, приходите сюда. Куда мы ведем людей? Люди уже пришли в храм, они пришли к Кришне. Зачем мы их уводим отсюда? Они уже пришли. Пусть там везде висят объявления, приходите в храм Кришны. Пусть это будет так. Пусть эти лекторы, которые проводят, они приводят людей в храм. Но никак не наоборот. Если Висасана Бусей человек говорит, а сегодня вечерком будет еще лекция такого-то. И люди с киртана, опа, и уехали на какую-то лекцию. По аюрведе, по психологии, по астрологии. В чем идея тогда этих храмов? Вот. Итак, здесь есть программы. Есть программы, которые, так сказать, являются переходным мостиком. Например, допустим, там клуб Ямуна, клуб Говардхан. Там обсуждаются абсолютно разные темы. Не только вот чисто вот бхакти. Да, там прабу решают свои вопросы, матаджи свои. И это не является бхакти в чистом виде. Но это просто интересно. Вот. Есть какие-то программы, например, есть клуб Аватар, который достаточно успешен, который также проводит программы, люди оттуда приходят сюда. Но в храме, если человек уже пришел в храм, здесь он должен слышать только о бхакти. В принципе. Помните, приезжала Таргакова Малика Мала, да? Так зовут ее. Малика Мала. Мала. То же самое, она приехала, она давала здесь небольшое выступление, но она не сидела здесь, она сидела здесь на стульчике. Таков этикет, таково правило. Вот. То есть она дала небольшую презентацию и все. Чуть-чуть, после. Это не было там воскресной программы или еще что-то. Чуть-чуть. Таковы правила. Такова идея, то, что должно проповедоваться в храмах. Я видел Дамодара Чарану Прабу. Может быть, вы что-то... Такова была идея этого доклада. Вот, ну, как я это воспринял, и то, как задумалось. В то же самое время это не означает, что этим наукам, так сказать, у них нет права на жизнь. Нет, это нужно. Тем более, если это ведическая, например, психология. Или, например, там ведическая астрология. Конечно, нет сомнений. Но это не означает, что здесь, в храме, мы должны изучать это. Для этого есть определенные места, где это изучается. И оттуда должны люди приходить в храм. Тем более, когда мы говорим о системе наставничества. Наставник четко должен понимать, куда я веду своих подопечных, куда я их веду, что я им прививаю. Я увлекся астрологией, все мои подопечные будут астрологами. Куда мы их ведем? Я увлекся психологией, все мои подопечные будут делать расстановки там или еще что-то. Куда я их веду всех? Это нужно. Я не говорю о том, что это не нужно. Но подождите. Прежде всего, мы должны прививать этим людям вкус к святому имени, к изучению книг Шрилы Прабхупады, к общению с преданными, к поклонению божествам и посещению святых мест и храмов в том числе. Прежде всего, мы должны искать в этих людях крупицы, искры, этого вкуса и взращивать именно его. Это роль наставника. Мы должны вести людей к Кришне, помогая, конечно, в разных его аспектах, в его жизни, нет сомнений, во всех отношениях. Но вести мы их должны к Кришне. Итак, это не противоречит одному другому. Здесь не должно быть крайностей. Это должно, одно должно дополнять другое, но не так, что те программы должны быть дополнением к этому, но не наоборот. Итак, сначала кобыла, а потом телега. Так, ну, я так слышал. То есть должно быть все последовательно. Одно идет за другим, и никак иначе. По-другому будет неправильно. Я не знаю, может, еще кто-то что-то.
Харе Кришна. Я тоже хотела дополнить. Но я просто хотела рассказать небольшую ситуацию, которая иллюстрирует вот то, что говорила Дикаю Прабу, и ту в поддержку темы Дамодара Чарана Прабу. Я знакома с одной матаджи. Она пришла в академию учиться в Донецке. И она профессиональный психолог по образованию. И она так сразу подошла ко мне и стала спрашивать. Вот она увидела как-то Харинам. Увидела Харинама на улице и стала спрашивать, а зачем вы так вот прямо сразу говорите людям о Кришне, там, зачем? Надо подготовить людей, надо через аюрведу, через психологию, там, через еще какие-то науки, васту-шастры. Ну, я как-то стала ей объяснять, что лучше самбандху получать от первоисточника. Лучше от Шрилы Прабхупады. Вот, но она все равно не согласна была. И один преданный, который обучался там вот психологии, потом приехал и стал устраивать разные тренинги. А эта матаджа, она записалась в академию, и должно быть первое занятие в академии, открытие учебного года. И на эти дни, на выходные, вот этот человек, он стал проводить свои тренинги. И она пожертвовала вот этим занятием первым и пошла туда. И потом на следующий раз я ее спросила, ну как же все-таки, получила удовлетворение или нет. И она сказала, что она запуталась еще больше. И потом она сказала, что вы были правы. Потом она очень пожалела, но когда она услышала, как преподает Абхинанда Прабху, она сказала, что лучше бы я пришла на первое занятие, чем на тот тренинг, чтобы вот не было вот этой подмены самбандхи преданных. Харе Кришна.
Да, это не означает, что мы не нуждаемся, например, в медицине, в аюрведе или психологии. Мы также нуждаемся. Но очень важный принцип – это не должно покрывать бхакти, это не должно быть больше, чем бхакти.
Ну да, ситуации бывают разными. Я, например, столкнулась с женщиной, которая на фестивале, замечательная женщина, подошла ко мне и говорит, что вот, ну, у меня муж стал преданным, а я поэтому сейчас тоже сюда приехала, надела это, вот эту всю одежду, просто чтобы странно не выглядеть. Вообще не пойму все вот это вот бормотание ваше вокруг тут все. Я понимаю аюрведу, я понимаю вот это, принимаю астрологию, вот это мне все непонятно. Я с ней поговорила, она мне через время звонит и говорит, я не понимаю, что со мной. Я хожу, у меня все время это в голове ваша Харе Кришна крутится. Потом она мне звонит через несколько дней и говорит, я, наверное, с ума сошла, потому что я хожу и все время это повторяю. Я не понимаю вообще, что происходит. Потом через какое-то время она мне звонит и говорит, мне приснился Шрила Прабхупада, и что-то ей там сказал, почему мне снятся все эти люди. То есть, ну и постепенно человек, то есть Кришна ее внутри. Я первый раз с таким столкнулась, когда человек, ему Прабхупада снится, он Харе Кришна повторяет, и поэтому не понимает вообще, что с ним происходит. То есть ситуации бывают очень-очень разные. И как вот Матаджи сейчас сказала, кого-то это может отдалять, кого-то это может привлекать. Я о чем хотела сказать, что вот этот термин ведическая психология, может быть, у нас тут просто непонятки выходят с терминологии, может, мы просто разные вещи под этим подразумеваем. Потому что если взять ведическую психологию, которую там дает, например, Рузов, и ведическую психологию, которую дает Бхактивидипурна Свами, это разные вещи совершенно. Потому что то, что дает он, там действительно чистая бхакти. Я не знаю, кто-то слышал этот семинар или нет. Просто здесь, наверное, проблема в терминологии, когда мы, ну, надо объяснять, что мы под этим имеем в виду, когда мы говорим, что... То есть, потому что человек может не разобраться и подумать, что вот это... Ну, я не знаю, не знаю, как объяснить. Понятно,
нет, ну,
да?
Вы правильно говорите, если речь идет о бхакти, то это очень здорово, очень хорошо.
Я тоже хотел бы дополнить на эту тему, просто мне приходится очень часто с этим сталкиваться, и просто мы должны понимать и объяснять это людям, то есть есть определенная реальность, есть бизнес, есть духовность, и так или иначе, я не против бизнеса, в принципе, я сам занимаюсь бизнесом, мы все должны зарабатывать деньги, это не то, что я собираюсь кого-то клеймить позором, просто нужно различать. И вот бывает, люди строят такой правильный, хороший, благочестивый бизнес, когда они приглашают каких-то проповедников, вкладывают усилия, деньги в то, чтобы раскрутить этих проповедников в миру, которые проповедуют там аюрведу, шмаюрведу, ну и так другие науки. И в своих лекциях они как бы постепенно подводят людей к тому, что аюрведа и астрология и так далее, это все очень классно, но есть что-то более высокое, и постепенно они их приводят в храм. И это модель прекрасного, замечательного, благочестивого бизнеса, который способствует проповеди. И есть форма очень похожая, но она более простая. То есть, я тоже начинаю заниматься тем, что я привожу, не я, но кто-то, начинает заниматься тем, что привозит таких проповедников. Но вместо того, чтобы прилагать усилия и в миру привлекать людей, абсолютно незнакомых с этим делом, брать с них деньги и так далее, и потом их постепенно приводить в храм, он просто вешает в храме объявление, что приехал имя Рек, в скобочках духовное имя. Ага, преданные думают, у него есть духовное имя, это значит все. Ну, к сожалению, преданные очень часто, если это у преданных, если это продается у преданных, или если у него есть духовное имя, все, это уже чистая бхакти. И они готовы идти, платить деньги и так далее, для того, чтобы слушать абсолютно то, что, в общем-то, является шагом назад для них. И, надо честно назвать вещи своими именами, что есть форма использования психологии, аюрведы, астрологии и так далее, которая привлекает людей, и есть форма использования того же самого, которая уводит людей. То же самое с издательством книг, например. Я имею дело постоянно на фестивале там, с философской книгой, к примеру, которая издает огромное количество книг. И они говорят, мы готовы, мы хотели бы издавать там Бхактивинода Такура, но его никто не покупает. Но мы издаем... Не буду называть кого, кого очень много покупают. Потому что он не пишет о чистом бхакти, он пишет, о таком. О психологии, о том, о сём, о пятом, десятом. И это разметают. Но надо понимать, что вместе с тем мы формируем вкусы людей, мы формируем спрос. То есть, и моя мама, она, в принципе, инициированная, преданная, она каждый день, 2 часа в день читает книги, она повторяет каждый день 16 кругов. Все, она следует, у нее садхана, мне не снилась такая. Но вместе с тем она на фестивале купила какую-то книгу, не буду называть опять же автора. Я говорю, мама, зачем ты это купила? Она говорит, это же у преданных продается. И это человек, который, понятно, может быть, она, конечно, не самый продвинутый из всех вайшнавов в мире, но, тем не менее, она достаточно много лет, она повторяет. И она, и очень много людей не улавливают эту разницу, что... Если у человека есть духовное имя, или он что-то продает, или он что-то рассказывает, все, это чистая бхакти. Но это не так. Потому что эти вещи надо просто людям рассказывать, объяснять. И в результате получается то, что люди строят свой бизнес таким образом, что люди в конечном счете уходят. А у людей есть потребность, потому что чистая бхакти, она немножко иногда бывает так трудно. Может сюда хочется. То пришел, тут говорят тебе... все достаточно так, конкретно. И тут вдруг появляется, возможность, преданный рассказывает, то, что так приятно слушать. Надо просто разграничивать и четко людям это объяснять. Хари Кришна, простите.
Хари Кришна, да.
Именно поэтому и существует система наставников, которые представляют таких преданных, которые авторитетно представляют Гуру Парампару.
Давайте, может быть, у нас написано, что мы должны закончить были без 10:12. В час уже будет воскресная программа. Если есть вопросы, это очень хорошо. Давайте мы просто установим, что мы, например, максимум до 12:30. Нормально? И на этом закончим. Итак, у нас есть еще 20 минут.
Пожалуйста.
Просто когда будут уже вопросы, мы еще будем отвечать. И 12:30 мы просто остановимся. Да, Матаджи. Или там у кого микрофон сейчас? А, там микрофон. Ну, давайте, потом все.
Спасибо большое. Вообще так вдохновился вообще семинарами. Столько полезного, столько вдохновляющего. Я, к сожалению, не был на этой лекции Дамодара Чарана. Я нуждаюсь в такой информации. Вот, я прослушаю. Ну, и поскольку я ответственный за образование в Симферополе, у меня такой вопрос возник. Ну, и в какой-то степени для себя ясность прояснить. Можем ли мы на базе академии преподавать вот эти прикладные такие вот предметы, как аюрведа, как астрология, как, опять же, отдавая отчет, что это, ну, как бы вспомогательная наука, вот, и таким образом давать преданным, как сказать, приоритеты, что есть бхакти, а что есть то, что необходимо для тела. То есть вот, у меня такой вопрос. Чтобы был баланс. Можем вообще, ну, у меня такой возник вопрос. Не то, что у меня возник вопрос, у нас было обсуждение с Трибуманатом Прабу, достаточно, да, горячее, двустороннее. Вот, если можно, пожалуйста, ответьте.
Ну, это я хотел поделиться чисто донецким опытом, может быть, или региональным. Что лучше, да, начинать с этого. Если люди приходят с улицы, вот здесь в зале сейчас сидит человек, который пришел с улицы 3 года назад, вообще ничего не знал. Сейчас это уже преданное, уже читает пранаму мантру, так или иначе. И лучше с этого начинать. Но есть проблема. То есть, если мы это делаем в храме, вот то, к чему мы приходим сейчас, что лучше это делать за пределами храма. То есть прикладные, да, это академия, но не в рамках храма. В рамках храма это бхакти-шастра. Это высшие уже ступени академии, то есть 3-й курс, 4-й, а все прикладные, они за пределами. Если это воплотить, и лучше, если мы за пределами, то есть если мы в храме, мы должны сразу уже в дготе или в саре преподавать однозначно. То есть какая бы это прикладная ни была наука, потому что это храм. А лучше, чтобы это было за пределами. И есть уже такой опыт. Это не просто воплотить, потому что надо...
В основном про вас спрашивают.
Да, давно уже.
В храме. То есть он как бы приходит в храм. Именно. Люди приходят первый курс в храме.
Ну, я говорил исключительно за наш опыт. То есть, что мы приложим усилия, чтобы это было за пределами. И в храме был стандарт выше. То есть всегда, чтобы это было самое лучшее. То
есть... Я просто только из-за того, что просто хотел нашим опытом поделиться. У нас такой опыт, что это очень сильно зависит от того, кто эти науки преподает. Потому что у нас есть люди, которые, ну, я просто скажу, вот, например, есть Махачандра Прабху. Но у него, как бы, у него нет вообще сомнений о том, что, как бы, что есть что. То есть, это человек, у которого есть, ну, огромный вкус к киртану. Ну, тут, когда он поет киртан, тут все летают. Он, как бы, и он, когда он преподает, то как бы у людей не складывается впечатление, ну, того, что надо сейчас срочно, там, ну, что астрология это самое главное. Они понимают, что самое главное это бхакти. А бывает так, ну, у нас было, что преданные преподавали, ну, какие-то науки. И потом они просто как бы, ну как, через академию пытались рекламировать, ну, свои какие-то курсы. Или продавать, начали там, ну извините, там распространять что-то. Ну как бы это нехорошо. ну, понимаете, я даже как бы, может быть, нехорошо, это даже такое очень слишком мягко сказано. Очень сильно зависит от преподавателя. То есть, поэтому надо быть очень осторожным, нужно понимать. И, ну и понятное дело, нужно понимать, ну, какое место этому вообще выделяется в самом курсе. Ну, как Абинанда Прабху сказала, что мы намеренно включили это в рамки первого курса. Потому что мы прекрасно понимаем, ну, что люди, которые приходят, а причем приходят зачастую люди, которые, ну, вообще, они просто читают, ну, сайт Академии, и они видят там, о, аюрведа, понимаете? И они идут, или там астрология, или еще что-то. И они идут, и, ну, понятно, то есть мы используем это, но надо понять, для чего. Ну, то есть, если это делается именно в таком ключе, то тогда очень хорошо. То же самое там вот был фонд Бхактивиданты, как это, медицинский, ну, у нас комитет. И с ним сколько вот, ну, что-то припробовал, ну, он работал, разговаривал о том, чтобы преданные тоже, они понимали, ну, что они делают, для чего они делают. Так, чтобы опять не получилось, ну, как бы, потому что люди приходят сюда, они раскрывают свое сердце. Потому что, как бы, у них естественно, ну, они начинают, ну, как, люди хотят верить, правильно? То есть, это, ну, каждый человек, он, у него это самая большая потребность. И когда он приходит сюда, и если его тут опять обманывают, понимаете, то это очень жестоко. Если мы, они пришли сюда, не доверились, значит, мы им должны дать то, что они действительно, в чем они действительно нуждаются. Нужно просто самим понимать, ну, настоящие, ну, потребности человека, что ему действительно надо. Но мы просто сами иногда не понимаем. Ну и сами, и да.
Хотела добавить, что, как Дамодар Чаран Прабху уже сказал, в Киеве на первом курсе Академии, то есть преподается Бхакта-программ, и также параллельно преподаются вот какие-то вспомогательные дисциплины. То есть, с одной стороны, как бы это хорошо, чтобы у, ну, как бы начинающих преданных было какое-то понимание, то есть какое место эти все науки занимают, ну, как бы в ведической культуре. Вот. И с другой стороны, лучше, чтобы они это услышали от преданных, чем они это услышат где-то, ну, как бы до нас на стороне, и их это заинтересует, и они увлекутся только этим. То есть здесь оно действительно имеет свое место, и оно просто действительно, ну, как вспомогательное. То есть они приходят, то есть им нужно как бы знать о чистом бхакти, им нужно знать, как поддержать свое здоровье, или, допустим, как научиться готовить. Лучше, чтобы они этому научились у преданных. И таким образом это как бы будет на правильном месте. Также вот со мной делились преданные как бы своим опытом. Они проходили бхакта-программы, они проходили вот эти вспомогательные какие-то дисциплины. И все однозначно сказали, что бхакта-программ была самым интересным. То есть у них всегда было очень много вопросов. Они как бы, ну, такой очень живой интерес на уроках. Они задавали вопросы, хотя, в принципе, это были начинающие люди. То есть, ну, можно сказать, что с улицы или, ну, то есть только, они только начинали ходить в храм. Но эти как бы занятия по бхакта-программам, они их как бы интересовали, волновали гораздо больше, чем, ну, даже вспомогательные дисциплины.
Но я хотела коснуться системы наставничества. Потому что есть такой чисто практический, непонятный для меня момент.
Ближе, да?
Угу. То есть, как бы, сама система чудесна. То есть, ясно дело, что все основывается на отношении друг к другу. Вот. Но когда начинается практика, то есть, допустим, подопечные выбирают, ну, куратора, Вот. И, естественно, начинаются более близкие отношения. И, как правильно сказали, вот, то есть, тенденция такая, что не только там, меня там касается, или, что есть как бы подопечные, они, начиная знакомиться, начинаешь с ними общаться, и что-то человеку не нравится. Вот. Ну, просто не нравится или то, что ты сказал, или то, что ты порекомендовал. И у него свое представление жизни. И он начинает искать, где легче, где авторитетнее, где... И он просто-напросто, даже, может быть, даже кураторы не знают, он просто переходит, поскольку система гибкая, так сказать, он просто переходит плавно к другому. Не понравится, но еще к другому. И получается, что ну, для самого куратора, то есть он вкладывает, он хочет что-то донести, но поскольку не принимается, то ли потому, что, скажем, может быть, не такая высокая квалификация куратора, может быть, потому что сам подопечный не готов, он начинает просто ну, бегать, искать, где лучше, где авторитетнее. И даже такая ситуация бывает, что у меня чисто лично, что мне говорят, допустим, ну ты понимаешь, я тебе всю душу открою, можно, но ну, ты, в общем-то, кто? Ну мне лучше вот пойти более, ну, там, или к президенту, или более такому человеку, который ну, весомый. И получается, что отношения, они не... Но не складывается так, как надо. Это неблагоприятно ни для куратора, ни для подопечного. То есть я не вижу в самой основе вот этой вот, может быть, я недопонимаю ее. Вот. Но практика показывает, что ведь, вот, допустим, чтобы было немножко понятнее, вот семья, да, и ты никуда от нее, вот твоя семья, допустим, сын у меня, да, никуда мы не денемся, мы все равно будем находить общий язык, мы связаны. А здесь получается, что система прекрасная, но когда ты в нее ну, погружаешься, начинается как бы нехорошо. Это все равно у меня ассоциация сразу складывается такая, что вот допустим, если бы я выбрала гуру, да, ну и были такие ситуации, люди потом меняют. То есть как бы, ну, как-то, вроде бы это нормально, да, человек может поменять. Я что-то смешное говорю? Ясно. Вот, и просто чисто, может быть, это технически, но, может быть, это может, даже самый важный момент, потому что нет ответственности, не развивается почему-то ответственности у ученика, что ты должен какое-то уважение, даже если этот человек уже не соответствует, может, ты его перерос, но в тебя вложен был, да. И, ну, не выходит. Человек ищет там, где лучше, да? Рыба там, где глубже. Вот, поэтому я не что-то не работает, это явно. И это не очень хорошо в любых ситуациях. Хорош ли куратор или плох ли ученик, нет какой-то, ну, ответственности. Как ее, ну, приобрести, я не знаю. Я сама не понимаю, как можно... выбрав учителя, что-то изменить по-другому. Это невозможно, это какая-то нехорошая вещь в моральном отношении. Вот такой момент. И такие случаи, они как бы, люди, ну, может, это норма, я не знаю, но что-то в этом нехорошее есть.
Можно, да? Ну, я поделюсь своим пониманием, если что дополните. Ну, прежде всего, вот, особенно касаясь последней части вашего вопроса, мы никогда не должны думать, что мы для кого-то являемся учителем. Система наставничества прежде всего заключается в том, чтобы мы строили отношения, дружеские отношения. Это просто старший друг. Человек ищет старшего друга. С одной стороны, старшего. Почему? Потому что каждому из нас нужно за кем-то тянуться, как-то расти. В то же самое время отношения должны быть дружескими. Не так, что вот это не отношения гуру и ученик, ни в коей мере. Наставник не является гуру, где есть реально прямая, так сказать, ответственность и прямая зависимость. Эту зависимость в отношениях между преданными, она развивается, если у нас хорошие отношения. В любом случае, есть такая очень хорошая поговорка: готовьте хорошие ги, и покупатель всегда найдется. Что это означает? Это означает, что если вы вкладываете свое сердце, если вы вкладываете свою душу, если вы вкладываете всю свою любовь и заботу по отношению к тем, кто к вам приходит, это означает, что у вас всегда будут преданные, которые будут ценить это. Если кто-то перешел, это не означает, что вас не оценили. Например, когда, может быть, это очень сложно проследить на примере маленьких ятр, где наставников там всего может быть один или два или три. Но, например, в Киеве это очень хорошо видно. Например, когда есть множество наставнических групп, и сами наставники очень дружат друг с другом. Очень хорошая атмосфера, очень хорошая среда, очень хорошие отношения. Подопечные, они видят это. И любой подопечный знает, что он пойдет к этому, он услышит это, он может перейти, он там услышит то же самое. Там не будет такого, что конечно, ты к этому ходил, там он немного не то. Ни в коей мере. Все наставники – это одно целое. И человек выбирает себе наставника просто по своему какому-то внутреннему состоянию, по темпераменту. Просто он любит по какой-то, так сказать, может быть, по психологически. Этот человек мне больше подходит, он меня больше понимает, например. И мне ему легче открыть свое сердце, я буду ходить к нему. Это не означает, что один наставник говорит одно, а другой говорит другое. Ни в коей мере. Мы все делаем одно общее дело. Например, кто-то приходил к нам в группу, мы были счастливы. К нам приходит определенное количество людей. Но кто-то из этих преданных сказал: пожалуйста, простите, а можно теперь буду ходить там к другим наставникам? Пожалуйста, ради Бога, мы счастливы. Лишь бы ты был, так сказать, в этой системе заботы. Это очень важно, потому что каждый из нас, абсолютно каждый человек нуждается в духовном руководстве, нуждается в какой-то защите, в какой-то защищенности. Это означает, если человек выпадает, вот это плохо. А если он внутри, это очень хорошо. Неважно, он к этому пошел или к этому. А кто-то ходил к другим, а теперь пришел и говорит: а может, теперь я буду к вам ходить, я хочу посмотреть. Более того, когда к нам приходят новые подопечные, к нам с Расалилой, мы это ставим условием. Например, кто-то подходит и говорит: можно буду приходить к вам в группу? Мне очень интересно. Мы говорим: хорошо, походи. Но мы тебе советуем, походи также и к другим. Посмотри, где так сказать, найдет отклик в твоем сердце, где тебе больше. Потом, хочешь возвращаться — возвращайся, хочешь остаться там — останься там. Не вопрос. Он будет ходить к Агастимуни Прабу, Туласи Маджари, или к Вишадакшини Прабу, Матаджи Калинди, или к Раджахари Прабу, неважно. А кто-то из этих подопечных наших какое-то время перестал приходить, и потом мы встречаем, а преданный говорит: простите, я решил стать брахмачарием. Вы не будете ругаться? Это так здорово. Люди растут, понимаете, они готовы взять большую ответственность на себя, вести, например, более строгий образ жизни, ну и так далее, ну или еще что-то с этим связано. Мы должны быть счастливы. Плохо, когда люди выпадают из системы, когда они становятся независимыми, когда они культивируют вот это себе, принципы или признаки индивидуализма проявляют. Вот это плохо. А если преданный приходил к нам, а потом он стал ходить другим наставникам — не проблема. Более того, мы как наставники никогда, это может быть мое понимание, но я поделюсь тем, как я понимаю. Мы никогда не должны объявлять монополию на общение. Никогда не должно быть такое: вот он подошел к какому-то другому, может, такие: а что это к нему пошел? Я твой наставник. Подождите, это душа. Это человек, который ищет отношения. Я рад, когда, например, кто-то подходит к Ачьюти Прибху и с чем-то советуется. Но я знаю, что, например, некоторые люди, когда к кому-то подходят, они уже начинают думать: я же у него наставник, я же для него. Мы не гуру. Мы не должны быть такими, Более того, мы должны быть способны, даже человек может перейти в другую группу, человек может уехать, человек может уехать в другой храм, человек может уйти вообще и перестать практиковать. Но наша идея: когда бы мы ни видели этого человека, мы должны быть счастливы и рады видеть его. И должны быть готовы помочь ему всегда, если он обращается, не вопрос.
Дело в том, что то, что вы сказали, это абсолютная норма. И я, может быть, я не точно выразилась. Я говорила о том, что когда человек уже принял наставника, то есть этот человек уже отвечает за этого человека. То есть не в том плане, что ограничивать. Это даже не обсуждается, что он может ходить туда-сюда и общаться. Но если это система, но система подразумевает какое-то закрепление. То есть этот человек закреплен за тобой в каком-то плане, вот, и ты за него отвечаешь. И когда это все уже как говорится, узаконено, да, вот, выясняется, что ты уже совсем в принципе не.
Вы не оставляете эту ответственность за собой, вы сохраняете ее. Вот я вам приведу простой пример. У нас есть подопечные, некоторые из них являются нашими помощниками. Они проводят намахату. Есть преданные, которые приходили в группу к нам, и мы строили с ними отношения. Но потом кто-то из них стал приходить в намахату наших помощников. Я не вижу в этом ничего плохого. Ради Бога, о нем кто-то заботится. Или о ней кто-то заботится. Это прекрасно. Но что это означает, если... Но если этот человек опять приходит и спрашивает, и я также интересуюсь, как он, как она, там, и так далее. Мы не безучастны в жизни друг друга. Но если о нем стал кто-то еще заботиться, прекрасно, очень хорошо, хотя он меня уже выбрал, или мат уже кто-то выбрал. Что в этом плохого? О нем стал еще кто-то заботиться, или о ней. Что в этом плохого? Но отношения все равно сохраняются. Мы продолжаем помогать друг другу расти. Да, сейчас я объявлю. Может быть, сейчас вот еще пару слов просолила. Мы можем потом, может быть, после окончания можем еще пообщаться.
Ничего страшного. Просто один принцип, о котором говорил как-то Ачюта Прибху, он говорил, что наставник вот в Чаупати, они даже боятся отождествлять со словом наставник шикшагуру. Они даже это стараются, вообще, чтобы, не дай бог, это как-то не навредило сознанию наставников. Поэтому это просто старший друг. И мне кажется, Матаджи, что найдется люди, которые будут приходить к вам искать вашего общения. Поэтому вы не переживайте.
Я как раз не переживаю на этот счет, у меня нет в этом недостатка, но и все-таки я не поняла эту, то, что вы говорите, это абсолютно правильно и даже не обсуждается это в норме. Вот. Не в норме то, что человек, он меняет, он не просто ходит, он просто меняет. Ты мне не хорош по каким-то причинам, ты меня не устраиваешь, я возьму другого. Вот тут я не вижу связи никакой. Вот здесь нет. У меня ассоциация, я привела отношения с Махараджем как этические отношения, которые должны сохраняться в любых, в любых системах. Это наша норма. Вот. А здесь я не вижу этой нормы. Поэтому я так вот. А то, что вы говорите, то есть тут, конечно, никто себя не ставит великим, и этого не может быть. Именно дружеские отношения, именно это совсем не тот аспект, который я хотела затронуть. И все равно я не вижу этой связи. Извините, пожалуйста.
Я надеюсь, что это уже, Матаджи Наранаприя из места, где, я уверен, что то, что я сейчас скажу, это будет очень необычно для наставников, любых, даже тех, кто пришел или планирует, или даже для подопечных. То есть Наранаприя Матаджи, она из того места, где, наверное, я думаю, что это уже стало историей, что это не будет повторяться. Отношения между наставником и подопечным. Смотрите, наставник говорит подопечному: пиши расписку в верности мне. И диктует. Расписка примерно такого содержания. Я такой-то, такой-то, обязуюсь всегда не оставлять такого-то, такого-то. Даже когда трудно, когда будут какие-то беспокойства до конца своих дней. Вот эта приписка, тут есть человек, который это подписал. То есть... А второй, есть человек, который, когда ему предоставили, он не согласился с последним до конца своих дней. То есть его вот это сбило, он не стал подписывать. Оба здесь сейчас присутствуют. Вот, и место, смотрите, после того, когда так внедрялась наставническая система, представьте, и это напрямую связывалось с инициацией. То есть у тебя есть выбор, будешь инициироваться или нет, решай, определяйся, подпишешь или нет. То есть это опыт, который, я надеюсь, что это только у нас это было, и уже ни у кого никогда не будет, поэтому я озвучил, что это уже в прошлом. Но это есть, и после таких самскар, после таких взаимоотношений между наставником и подопечным появляется вот такой вот, я не говорю за вот конкретно за конкретного человека, а в общем такая крайность. Одна крайность порождает другую. То есть после той крайности понятно, что мы общались с преданными и просили, и все поняли, что теперь мы независимы. То есть была одна, то есть полная преданность до конца своих дней. И вторая, теперь я гуляю туда, куда хочу. То есть, и все, у меня все двери открыты. Это естественно, как бы, но это еще мы не пережили. То есть сейчас вторая крайность в данном, в экзальтации. Вот. И я думаю, что это тоже будет когда-то позади. И вот мы когда-нибудь придем к тому, что говорил Адикави Прабу, что, ну, как одна семья, то есть... Сам человек понимает, вот вы назвали этику, да, когда ученик, он как бы понимает сам по отношению к учителю. Вот. А здесь есть свобода, наставник не может заставить человека никак, обязать. Но подразумевается, что есть отношения, и эти отношения, они привязывают, и какая-то появляется ответственность. То есть вот этот момент. Можете добавить?
Я еще два слова скажу. Просто важно, чтобы между наставниками было одно, ну, было очень хорошее взаимопонимание, чтобы у них было одно мнение, ну, формировалось на какие-то, ну, важные, принципиальные вопросы. И тогда преданные, они, ну, даже как бы у них может быть такая природа поначалу, что вот, ну, как-то они не понимают еще, ну, что означает развивать отношения, и, ну, и поэтому они там, и тут их что-то не удовлетворило, они побежали к кому-то другому, но если они там услышали то же самое, потом побежали еще к одному, они услышали то же самое, и как бы, и тогда они просто уже, ну, они уже вынуждены. Понимаете, это просто вопрос того, чтобы между наставниками были, ну, было очень, ну, взаимопонимание, чтобы они понимали друг друга.
Вот именно из-за этого происходит разногласие. Почему я, ну, ты разговаривала с Каустубхой Прабу и всегда поддерживаю в том, что мы должны находить, именно наша группа должна находить взаимопонимание. И то, что вы сказали, это идеал, ну, вот, до идеала далеко. И поэтому ситуация такова, какова она есть. И я не против самой позиции, она чудесна, вот. Но пока что я не вижу конкретных таких результатов. Извините, пожалуйста, что я, ну, в таком непозитивном. Хотя это не позитивно, это рабочий момент, я просто хотела уточнить, рабочий момент. И все, пусть это немножко грубо сказано, но зато оно близко к действительности.
Ну да.
Два. Просто дело в том, что когда мы общаемся, это как вроде того, что сделал добро, да, но наше как бы такое сделал добро и концы в воду, типа того, да. То есть мы на самом деле не должны ждать в ответ благодарности, но сами должны быть благодарными. И когда мы просто из любви вкладываем, там, допустим, какую-то личность, но не ждем, что он нас будет благодарить, просто не ждем.
и все. Но если тот, кто в нас вкладывает, мы благодарны, то, я думаю, в этом плане проблем не будет.
Спасибо. Давайте, наверное, на этом закончим. Да, на позитивном. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я, может быть, сделаю несколько объявлений касательно, так сказать, следующего распорядка. В час, примерно в час, может быть, с копейками будет лекция Шрилы Ниранджаны с вами. Мы по традиции, как обычно, мы всегда, когда проходят ретриты, у нас есть диски с видео и аудиозаписями. Вот, и через, они сейчас множатся, ну, так сказать, их записывают. Готовы? Да, поэтому, если у вас есть желание, вы можете подойти на балкон в студию. Александр Валентинович вам выдаст диски, это абсолютно бесплатно, и распространение их – это хорошая карма. Вот, преданные, еще есть, пожалуйста, еще буквально несколько слов. Пожалуйста, минуточку внимания. Ну, прежде всего, конечно, я хотел поблагодарить каждого из вас, то, что вы приехали на этот ретрит. Весной мы также продолжим. У нас будет, скорее всего, приедут опять-таки Шридам Прабу и Матаджи Кишори. Мы вас ждем всех, пожалуйста, приезжайте. Вишну Прабу еще хотел буквально сделать совсем маленькое объявление.
У меня есть в руках книга, не бойтесь, это не аюрведа. Это книга по стопам Шрилы Прабхупады. Если кто-то на фестивале не успел ее получить, может, кто-то хочет ну, в себя в регионе взять на храм, то можете подойти ко мне. Спасибо.
Еще один маленький чисто технический вопрос. Каждому из вас при регистрации выдали бейджики, это вам на память. Но если вы планируете его просто выкинуть, то отдайте его либо мне, Прабу, либо Расалиле, если Матаджи. Если он у вас будет просто валяться где-то дома, вот, то мы его в следующий раз можем использовать. Спасибо вам большое, Хари Кришна.